Говорит Москва. 92FM. Мы не вещаем, мы разговариваем. Говорит Москва. 92FM.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Учеба сегодняшних школьников сродни непрерывной битве за успех. Родители тревожатся, жаждут прекрасных учебных результатов, а дети с ранних лет невольно несут на себе это эмоциональное бремя родителей, которое может сказаться и на их будущем. Мой ребенок самый гениальный, у него должно быть все самое лучшее. Все это переносится на жизнь ребенка, на его психику. Переживая за будущее ребенка, родители хотят быть уверены, что он пробьется, и делают ставку на его учебу, а успехи и неудачи они воспринимают как собственные, желая, чтобы он восполнил все то, что им в жизни не удалось. Почему родители так слишком волнуются за успехи детей и как с этим быть, поговорим сегодня подробнее. В гостях у нас Виктория Ардзинба, педагог-психолог, заместитель директора Центра практической психологии и образования. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте, Игорь.
Ребенок, получается, живет жизнью взрослого. Что взрослый ему говорит, то он и должен выполнять и действовать по этой схеме. Интересы самого ребенка, они тоже часто переменчивы. Сегодня он хочет фотографией заниматься, завтра танцами, послезавтра музыкой, а потом, может быть, авиамоделированием.
Да, совершенно верно. Это как в стихотворении Агнии Барто. Драм-кружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. И я считаю, что это своего рода попустительство. Родители считают, что ребенок должен развиваться так, как ему хочется, так, как ему подсказывает его внутреннее я, но при этом они не хотят ничего делать сами. То есть они его отдают каким-то боннам, няням, в центры развития, и считают, что они сделали все, что нужно. А ребенок же просто научается манипулировать такими родителями. Это первый сценарий. Второй же сценарий, когда родители жестко отслеживают все действия ребенка и отправляют его туда, зачастую, где он не хочет заниматься. Например, это определенные спортивные секции или бальные танцы, музыкальные школы, языковые школы, совершенно не учитывая то, что свойственно ребенку, что ему нравится и чем ему хочется заниматься для того, чтобы помочь ему развить те способности, которые были даны ему изначально. Самое ужасное, что такие сценарии, они, как правило, разрабатываются еще во время планирования ребенка. То есть в сущности ребенка еще нет, а папа с мамой мечтают, что будет обязательно наследник. Например, он вырастет, это будет мальчик.
Это бизнес-проект, прежде всего.
Да, абсолютно, да, абсолютно верно. Он вырастет, станет врачом, например, хирургом. И представляете, что если начинает эта картина сбоить с самого начала, например, рождается девочка. Это как в том бородатом анекдоте. Папа приходит в роддом и спрашивает, у меня мальчик? А ему говорят, нет. А кто? Да, удивленно спрашивает папа. И после этого вся система приходит в какой-то вот диссонанс. И бедный ребенок уже с комплексом вины, потому что он уже не то, что хотел папа с мамой. И ему приходится подстраиваться по те требования и чаяния, которые высказывают транслируют свои родители. Это очень прискорбно, потому что дети нуждаются в любви родителей. Они хотят, чтобы их любили. Хотят, чтобы их любили не за то, что они гениальны, что они могут выполнять различные па или какие-то вделывать кульбиты, а только потому, что он их ребенок, он нуждается в любви, он их точно так же любит. И ему хочется соответствовать тем нормам, которые задают им родители. И очень часто, когда это не получается, у ребенка снижается самооценка. Это очень влияет в дальнейшей жизни. Страдает и психика, и портится характер. В общем, достаточно тяжелая судьба у ребенка получается.
Тяжелая судьба вообще у всех, потому что сейчас ценится прежде всего достижение, и многие родители продолжают действовать вот по той же логике. Все это обустраивают как бизнес-проект. Если у них у самих что-то не срослось в этой жизни, они мечтают, чтобы дети восполнили этот пробел и таким образом проявили послушание некоторое.
Совершенно верно. Это называется «мы не смогли, вот ты продолжишь наше дело», да? Или «ты восполнишь тот пробел, который вот у нас образовался в данный момент в семье». То есть вы понимаете, вот это вот «мы хотим всем рекорд», наши звонкие дать имена. То есть, если ребенок занимается плаванием, он непременно должен плавать на золотую медаль. Или если он занимается балетом, он должен танцевать точно так же, как Майя Плисецкая. То есть не меньше гения такие родители желают воспитывать. То есть если у него что-то не получается, они же тут же начинают его каким-то образом клеймить. Они говорят, что он рохля, он неудачник. А это запечатлевается у ребенка в мозгу, и после этого вы понимаете, какая жизнь его может ожидать.
Ну, это давно было, это еще и было в развитом социализме.
Совершенно
не будешь
верно.
Учиться, пойдешь улицы мести,
дворником.
И полы мыть.
Угу. Да. Совершенно верно. Психология такая, как когда страна вырывается из бедности и хочет стать на определенный уровень достатка, то многим родителям кажется, вот сейчас вот-то мы и заживем. Мы-то жили плохо, а вот наш ребенок будет хорошо жить. Ну и они думают, что таким образом они, обучая ребенка, например, с 2 лет иностранному языку, он должен непременно заниматься у носителя языка, как это говорится. Знаете, у меня на консультации был такой курьезный случай, когда мама пришла и сказала, моя дочь занимается у носителя английского языка в детском саду, ей 3 года, она делает успехи, она с точностью повторяет все эти звуки. К слову сказать, у ребенка хороший музыкальный слух, и ей бы хорошо бы заниматься фортепиано, на фортепиано. Но самое интересное оказалось, что носителем языка оказался индус. И все те слова, которые повторял ребенок, были жутким акцентом, и потом эту девочку пришлось переучивать. Вот такие бывают курьезные случаи. То есть...
Носители языка бывают разные.
Абсолютно верно.
Совершенно верно, да. Но есть курьезные случаи, когда русскому языку учат, в общем, наши братья из Средней Азии. Это тоже за границей случается такое. И вот русские все такие. Идеальный ребенок – представление родителей. Да? Действительно так. Детские успехи воспринимаются как успехи собственные и неудачи тоже. Угу. Почему такое отождествление себя с ребенком? Причем это не только у женщин, но и у мужчин. Я смотрю, и многие мужчины так же себя ведут по-женски. Ну, так по моим оценкам, да. И так получается, что вот у меня такие дочери, они гениальные все. Одна занимается танцами, другая там еще музыкой. Все гениальны. Но ничего там гениального нет. Обыкновенные совершенно девочки.
Ну, это же амбиции. Это хочется, чтобы он был гениальным. Потом, вы знаете, это происходит из-за того, что к ребенку относятся как к собственности. Вы понимаете, его не расценивают как личность, отдельную личность от родителя, который может сам развиваться. Ему надо только помочь. То есть тут нужны грамотные педагоги и чуткие родители, которые могут распознать в ребенке нечто, что можно им помочь развить. А родитель считает, это моя собственность. Это, знаете, как вот у меня хороший дом, у меня хорошая машина, и вот у меня гениальный ребенок. К несчастью, это так. И детей загружают очень сильно, стараются, чтобы они, например, ходили и в лучшие школы, занимались на нескольких секциях. Ребенка загружают таким образом, что у него потом происходит переутомление. И это очень сильно отражается на психике. Мало того, что нервная система не выдерживает, так еще и физический ребенок страдает. Портится и зрение, и осанка. И эти постоянные гастриты. Портится характер. И психологически это очень сложно ребенку воспринимать. Так что это очень сложный вопрос.
Родители заняты своей работой, капиталистическим производством. Раньше они занимались социалистическим производством. А теперь... отдавали их на продленку. Да, теперь вот такая же ситуация, просто с обратным знаком.
Не, учитывая, не на продленку, да.
Не на продленку, но практически, в общем...
Ну, к няне, да.
Няне, да, развивающие центры. В детских садах нет какой-то единой программы подготовки к школе. Все это утеряно практически. Ну и отсутствие времени. Вместо того, чтобы он хулиганил на улице, еще там, не дай бог, наркотики, алкоголь, пусть лучше занимается
в кружках. Ну да, считается, пусть лучше ходит в кружки. Ну, вы знаете, конечно, можно говорить о том, как сказал классик, это лучший отдых, смена деятельности, но если вы хотите все-таки нагружать своего ребенка, чтобы он не шатался, как вы говорите, по улицам, ну, как говорят нам родители, то надо делать это таким образом, чтобы ребенок мог все-таки иметь собственное время на отдых, чтобы он мог отдыхать. И у ребенка должно быть как минимум час времени свободного, когда он не будет зависеть ни от родительских капризов, ни от каких-то своих обязанностей, ни от кружков, чтобы он мог быть побыть собой, самим собой наедине. И родители должны прежде всего любить своего ребенка и чутко отслеживать, насколько вот нравится ему чем-то заниматься, не нравится, но не переходить грань, когда ребенок начинает манипулировать и говорить, что вот я этим не хочу заниматься, а буду заниматься, например, этим. Плавание я брошу, а буду заниматься музыкой. То есть это тоже своего рода манипуляция. Тут надо держать, как говорится, ухо востро.
А что делать с неудачами, плохими оценками, раз это так расстраивает родителей, и они очень переживают?
Ну, давайте просто сами вспомним, получали ли мы когда-нибудь плохие оценки? Получалось ли у нас что-нибудь?
Немножко другая жизнь была, другие ориентиры в то время. Ну, я давно живу.
Понятно, я тоже давно жила, да, и помню это социалистическое время. Дело в том, что не надо сравнивать детей с детьми своих знакомых или соседей. Понимаете, всегда он будет либо кого-то хуже, либо кого-то лучше. Не бывает так, чтобы ребенок все время побеждал. Он не робот, он живой человек, существует человеческий фактор. Не надо расстраиваться, не надо принимать это близко к сердцу. В конце концов, ну, мы же не находимся в состоянии постоянного стресса на Олимпийских играх. Это же все-таки жизнь. Надо получать от этого удовольствие.
Ну, каким образом это сделать? Это же так просто говорится. Давайте не расстраиваться, давайте получать удовольствие. А невозможно.
Ну, прежде всего, если ребенок проиграл, например, в каком-то спортивном соревновании, нужно сначала успокоиться эмоционально, а потом спокойно и трезво разобрать, почему это произошло. И если ребенок намерен и дальше соревноваться, и если у него есть определенная доля честолюбия и рвения, и желания победить, нужно разработать план, как это сделать, а не корить его или не менять тренера, понимаете?
Да, или учителя, предъявлять претензии к учителю. Именно... Учитель – это обслуживающий персонал. Что же вы себе позволяете с нашими детьми?
Да, абсолютно уничижительное отношение к педагогам и тренерам, воспитателям детей, и это недопустимо, конечно. Поэтому все-таки надо начинать с себя и не воспринимать это как крах, понимаете? Ну, одна неудача не является крахом всей жизни. Если вы хотите, чтобы что-то изменилось, нужно подходить к этому рационально, безэмоционально.
Сами плохие оценки, отметки говорят этому ребенку, может быть, уже и выросшему, что он плохой, что он недостойный. Получил он двойку, значит, что он недостоин. Если все-таки он такой крепкий парень или девушка, они спокойно это воспринимают. Но есть вот затюканные своими родителями. Мне поставили двойку, да. Мне поставили тройку, значит, я ничто.
Это, я как раз об этом говорила, что дети все разные, и нервная система у них разная, и самооценка разная. Так вот, если родители все время говорят о том, что если ты получил двойку, то ты ничто, ребенок и будет чувствовать, что он ничто. Но в тот момент, когда он получал такую оценку, мог сыграть, любой был фактор, вы понимаете, могло быть плохое самочувствие. Он мог просто элементарно не понять материал. Либо ребенок бунтует, надо разобраться. Может быть, он идет наперекор только потому, что хочет, чтобы его заметили, потому что он не хочет, чтобы к нему относились как к машине, как к роботу, как к чему-то, с чем можно похвастаться. Он хочет обратить на себя внимание, и чтобы все поняли, что он живой человек, что он нуждается в любви. Понимаете, и оценки будут меняться.
Но с самого детства это закладывается отношение к ребенку, когда с ним носятся как с писаной торбой, и говорят, какой он хороший, и все ему позволяют. В итоге, в общем, вырастает такой домашний тиран, чудовище, которое делает то, что он хочет, и не считается с мнением других.
Совершенно верно. И еще происходит такой момент, когда ребенок искренне верит, что он такой непогрешимый, он действительно гениальный. Это же говорят значимые для него люди, родители.
Я хочу, говорит он, вот я хочу и буду.
И я
так
получу.
Делать.
Ну, потому что в детстве, когда он просил или требовал, ему тут же это приносили на блюдечке с голубой каемочкой. Понимаете? И вот это вот отсутствие зрелого сознания как раз приводит вот к таким результатам.
Хвалить нужно побольше его, обнимать, целовать. Это все сюжеты как раз прописаны в популярной литературе, в календарях и глянцевых журналах. Как нужно общаться с маленькими детьми?
Да, любить ребенка надо. Хвалить его, конечно, нужно. Но дело в том, что хвалить его за то, что у него и так легко получается, совершенно не нужно, потому что это только мешает. Если вы похвалите ребенка за то, что у него никогда что-то не получалось, и вдруг произошел какой-то прогресс, это действительно поможет ему дальше развиваться. Но если его хвалить за то, что он, например, может сделать, как говорится, одной левой, то вы разовьете действительно такого человека, который будет совершенно неадекватно относиться к своим возможностям. Все нужно в меру.
Любит хвалить детей своих и превозносить их. Ты самый умный, ты самый красивый. И ребенок не понимает еще, может быть, он не находится в том возрасте, когда ему нужно отделять одно от другого. А что он такого делает для того, чтобы его так похвалили? Ему эти слова, они никакой ценности не
представляют. Зачастую ничего. Нужно говорить ребенку, что он хороший, что он красивый и что он самый любимый для меня, для нас, для родителей. Понимаете, но когда говорят, что он самый красивый, самый умный, вот эта вот сравнительная степень, это то, что вот я говорила ранее, то, что мы начинаем сравнивать его с кем-то. Ни в коем случае нельзя его сравнивать. Ни в коем случае не надо говорить, что он самый-самый, понимаете? Ну, а то получается выше только звезды.
Избавление его от какого бы то ни было усердия, труда, не нужно, все делаем за него сами. В итоге получаем вот такого самовлюбленного
родители
тирана.
Тирана. Родители думают, что они высвобождают время для того, чтобы он занимался, например, чем-то целенаправленно. Ну, если они хотят сделать из него, например, великого спортсмена или великого музыканта. Они его ограничивают только в этом пространстве, и он не занимается никакими ни домашними делами, не смотрит, насколько, например, тяжело или есть какие-то проблемы в семье, как живут родители, и становится центром вселенной. Появляется такой эгоцентризм нездоровый у ребенка. И поэтому мы сталкиваемся с такими совершенно невозможными тиранами, жутким характером. Но если ребенок занимается чем-то помимо школы, с определенными занятиями, и у него получается хорошо, это не значит, что он должен высвобождаться от каких-то обязанностей дома. Дома он должен быть таким же членом семьи, как и все остальные.
Почему так тяжело живется отличникам? У каждого может быть на памяти несколько историй, когда отличники, выходя там за порог школы, например, теряли рассудок даже. Были и такие вещи. Они становились неуспешными людьми при столкновении с жизнью.
Вы знаете, в школе очень быстро привыкают к этим отличникам. И зачастую помогают им быть таковыми, без особого труда. Понимаете, они идут уже по накатанной, и им кажется, что это все легко и просто. Ну, зачастую и оценки-то натягивают, потому что что недопустимо для хорошиста, тем более троечника, то допустимо отличнику. И когда он выходит во взрослую жизнь, там ему никто не делает таких реверансов, и никто ему эти пятерки ставить в дневник не продолжает. То есть он уже сам становится вершителем своей судьбы, и, как правило, сил-то у него не хватает.
И искаженные представления вообще о жизни. Жили вот в розовом свете, угу. Когда все получалось.
Его все любили. Он был гордостью школы. Понимаете, им всегда гордились, потому что он был лицом и красивым лицом школы, да? Он был там, например, шел на золотую медаль. А когда он приходит в ВУЗ, там таких медалистов со всей России приезжает большое количество. И он оказывается не единственным ребенком из школы с золотой медалью, а он оказывается в десятке, а то и в сотнях точно таких же людей. Он привык к тому, что он такой единственный.
А нужно еще доказывать, что ты не единственный, что ты уникальный.
Совершенно верно. И если еще родители ему говорили, что он гений, уникальный, а это на самом деле не подкрепляется ничем, то у ребенка происходит изменение картины мира, и, в общем-то, и до кризиса недалеко, и до депрессии.
Может быть, есть какие-то умозрительные чисто наблюдения, а статистики здесь быть никакой не может. Вот родители какого возраста подвержены такому поведению? Мне почему-то кажется, что это все-таки довольно-таки взрослые люди, где-нибудь там, может быть, в районе 40 лет и даже больше. Молодежи как-то это не свойственно. Ну, по крайней мере, если 20-летние заводят детей, то так себя не ведут.
Ну, это иногда связано с тем, что к 40 годам человек сделал уже определенную карьеру, и это, если мы говорим о том, что уже у меня все самое лучшее, то и ребенок должен быть самое лучшее. В 20 лет, как правило, человек карьеру еще не сделал и помнит таким себя, каким он был в детстве. Поэтому он ребенка таким образом не нагружает. Но я бы не стала говорить, что все 40-летние родители относятся к своим детям. Тут же бывает еще и другая причина. Например, родители не могут долго завести ребенка, и когда он появляется на свет, то вот это вот чудо, которое им, как говорится, стало отпущено, да, они решили восполнить все то, что они могли восполнить ранее. Да, и они нагружают ребенка и думают, что ну вот сейчас вот мы как раз вот оторвемся по полной. Ну, вот, к сожалению, так оно и бывает. В 20-летнем возрасте дети, как правило, более свободны в таких семьях. Хотя сейчас есть тенденция к тому, что молодые мамы, начитавшись различных книг по педагогике и по психологии, тоже считают, что их дети должны с 2 лет знать 5 языков, научиться к 3 годам читать и писать, и считать там вместо калькулятора. То есть это тоже искаженное представление.
А потом неинтересно учиться будет.
Ребенок устает. Как правило, к 7 годам после такой нагрузки ребенок теряет интерес к учебе. Хотя, если мы говорим о дошкольниках, то там ведущая деятельность игра, там надо играть. И если вы чему-то хотите его научить, нам нужно учить с помощью игры. То в 7 лет у ребенка уже ведущая деятельность это обучение, учеба. Ему нравится учиться. И если он был правильно воспитан и дальше попадает к хорошим грамотным педагогам, он с удовольствием учится.
Большое спасибо. Это Виктория Ардзинова, педагог-психолог, заместитель директора Центра практической психологии образования. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Как ни крути, а остановишься на 92 FM. Говорит Москва.